Дорогие слушатели православного радиоканала «Воскресение», сегодня наш эфир продолжает цикл «Гость в студии», и я вам хочу представить Елену Леонидовну Герасимову, психолога, медиатора службы «Ладья». Елена Леонидовна, здравствуйте.
Добрый день.
Сегодня мы с вами будем говорить о процессе познания самого себя, так как вы, как православный психолог, обладаете огромным опытом именно вот такого углубленного изучения человеческой психики, так будем говорить. И этим опытом стоит поделиться. И как вот я вспоминала уже сегодня вот эти замечательные слова, что когда человек начинает духовную жизнь, что эта духовная жизнь, она очень сладостна, как бы для человека. Прям такое слово здесь не очень подходящее, но это именно так. И вот этот вот процесс познания самого себя, начни с себя, да будет с тебя, как говорят святые отцы, это, ну, наверное, самое главное, что вообще может сделать человек в своей жизни и должен сделать это, чтобы просто как бы стать человеком. Сегодняшний у нас батюшка, который был накануне в гостях, вот он говорил, что прежде чем стать христианином, надо просто стать человеком, просто иметь истинные нравственные нормы, о которых, как мы понимаем, сегодня постоянное идет такое стирание вот этих вот границ. И это слово, которое очень многим не нравится, но оно имеет место, это такое расчеловечивание, которое мы наблюдаем на протяжении особенно последних десятилетий. Вот. И вот им очень интересно было бы вот послушать ваш опыт.
Ну, вот, наверное, вот с чего начну. Часто ко мне приходят пары на консультацию, те пары, у которых их семейная жизнь находится в таком кризисном состоянии, когда уже по-старому жить они не могут, все раздражает, обиды накапливаются, какие-то страхи свои накапливаются, раздражение, злость, гнев и так далее. И вот такие пары, когда приходят на консультацию, чтобы понять, разобраться, что же происходит, всегда и от мужа, и от жены, как правило, слышишь одно. Он такой-то, он делает так-то, допустим, да, вот мне это не нравится, меня это раздражает, меня это злит, меня это обижает и так далее. То есть всегда слышишь то, что виноват в этом другой. То есть я хороший, а тот другой заставляет меня быть вот в этих, жить в этих негативных эмоциях. Ну, негативные эмоции у нас в православии, это называется страсти, от слова страдания. То есть понятно, что вот эти обиды, там, чувство вины, чувство стыда, страх, одиночество и так далее, это то, что человека заставляет страдать, то, что, по сути дела, его душу вот рвет, режет там, и так далее. Это, ну, такой достаточно тяжелый процесс. И, ну, практически скажу, что каждый человек, наверное, да, или большее, подавляющее большинство, всегда считает источником вот этих вот негативных чувств, которые испытывает человек, другого человека. Потому что вот если бы его не было, вот если бы он мне не изменил, или там, если бы, допустим, вот он не пил, то я была бы вот совсем такая хорошая, я-то, так-то я добрая, хорошая, чистая, да, а вот из-за того, что он вот так поступил, вот я страдаю. Вот, и, пожалуй, самое сложное, что бывает в работе с такими парами, это развернуть человека на самое себя, то есть пытаешься донести до людей, когда, ну, когда-то успешно, когда-то безуспешно, бывает по-разному, что на самом деле вот эти болячки в душе, вот эти страсти, это болячки в душе, эти болячки, они находятся у тебя. Твой супруг их только задел своим каким-то поступком, либо своими какими-то словами. А поскольку это болячка, естественно, она отозвалась вот таким вот образом, и тебе стало больно. Не будь болячек, не было бы больно. То есть твоя душа больна. И если вы до поры до времени, у вас были замечательные отношения, у вас в семье было все хорошо, тихо, спокойно, это не говорит о том, что у вас в тот момент вот душа была абсолютно здоровая, как бы, да, и все было замечательно. На самом деле, вот эти страсти, они, ну, ничем не провоцировались, да, здорово, что вы сумели вот как-то выстроить свои отношения, чтобы жить в мире, в согласии. Но в какой-то момент, видимо, наступает такой момент, когда нужно идти дальше, и нужно как-то со своей душой уже поработать очень плотно. В жизни происходят какие-то события, там, ну, допустим, измена супруга. И в этот момент, конечно, это очень болезненно отражается на другом супруге, очень болезненно. Вот тут-то и всколыхивается вот все, что там есть. Все обиды, все страхи, и там и гнев, и ненависть, и злость, с которыми человек справиться практически не может. То есть вот вроде я был такой хороший, с чистой душой, да, а вот сейчас вот из-за него я вдруг стал вот таким вот, стал себя так чувствовать. Вот, поэтому объяснить, что на самом деле не будь у тебя в душе вот всего вот этого, а, как правило, это еще связано с тем, что человек себя не любит. Вот когда начинаешь уже более подробно выяснять, откуда, почему у тебя в душе такие чувства, почему ты так переживаешь вот данный поступок супруга, приходим, как правило, к тому, что, да, отношения с детства идут, отношения папа с мамой, например, там были в разводе в свое время, и мама очень болезненно этот развод переносила и очень переживала по этому поводу, и как ребенок, когда эта женщина была ребенком, конечно, это травмировало ее, и она тоже очень переживала, и все это осталось где-то в памяти, вот такой занозой в сердце сидело. Вот, и когда с ней тоже произошли подобные события, конечно, это все наслоилось, и она очень болезненно воспринимает. Вот, плюс к этому вот нелюбовь к себе, то есть не доставала внимания там, от мамы, от папы, допустим. Да, человек не любит себя, не любит, он чувствует, что его не любят родители. Ну, не родители, почему не любят? Потому что я недостаточно хорош, как правило, ребенок так считает. Вот, и вот это вот все наслаивается, это в такой клубок большой, тяжелый завязывается, и вот все эти чувства и эмоции, которые вот начинают просто рвать, терзать вот эту душу, вот, и поэтому у нас такая болезненная реакция, и человеку очень трудно бывает отказаться от той мысли, что виноват кто-то другой, а не проблема во мне самом.
Вот здесь вот, наверное, как, знаете, говорят, 50 на 50, то есть вот такие вот люди, они действительно видит, ну вот как вы сейчас вот обрисовали вот такого человека, да, вот эти вот отношения с детства, которые он несет и видит в родителях, и в самом себе, и вот эта нелюбовь к себе, и все вот это вот рвет и терзает его душу, но он-то ведь действительно считает, что он жертва вот этого всего, конечно, что он-то конечно. Вот не виноват, и если работать со своей душой, то как работать? В храм он не пойдет, но в лучшем случае пойдет к светскому психологу, который, может быть, как-то ему поможет, и то, если найдет время и деньги на это. Да. Вот, то есть человек просто разрывается вот от этого, то есть вот малейшая какая-то вот, вот такая вот красная тряпочка перед ним, и все, он вспыхивает, как спичка, его да, все да, раздражает, ну, так, все да. вокруг раздражает. Вот что вот такому человеку делать?
Видите, проблема еще в том, что вот страсти, почему они так завладевают душой человека, ну, так устроено, так скажем, так устроен мир, да, вот мы люди православные, поэтому я буду называть вещи православным языком тогда, да, что страсти – это бесы, грехи, вот с этим завязано, да, поэтому у них задача душу человека забрать.
Они не верят в бесов. Такие
нет, люди. Я говорю о том, да, вот сейчас просто, понимаем, это мы понимаем, это, да, поэтому вот если вот этим языком говорить, да, и страсть, то есть страсть страдания вот для православного человека – это не есть хорошо, потому что я позволяю своей душе вот загрязняться, зачумляться вот этой вот бесятиной, так скажем, вот этими грехами своими, страстями вот этими вот. И в это время я ухожу далеко от Бога. Если человек не православный, потому что Бог есть любовь, вот, а если человек не православный, это тяжело, потому что такая особенность есть у страстей, они сладкие. То есть человеку всегда на первых порах, когда он погружается вот в эту эмоцию, там обида ли это, например, там злость там, и так далее, страсть, она всегда вот такая сладкая мука. Это как расчесывать, вот, допустим, там, не знаю, комар укусил, да, и вот чешется, и мы же знаем, что не надо чесать, перетерпи, буквально минуту-две перетерпи, и она пройдет, этот зуд пройдет. Но мы же начинаем чесать, и начинаем, чем больше чешем, тем больше оно раздирает просто уже, и потом мы уже начинаем чуть ли не кожу сдирать, вот, потому что зуд невыносимый. Вот то же самое примерно с душой происходит. Поначалу страсть вот эта вот мучительно больно, сладко больно, жалеть себя, например, жалость к себе, да, упасть вот в это состояние, обижаться на других. И когда человек в это падает, выбраться, выбираться-то из этого не хочется. И когда тем более вот такие мысли, что виноват другой, а всегда кто-то есть, кто виноват, кто мне доставил эту боль.
Кто
зачем мне выбираться?
Мне доставил.
Конечно.
Мне,
потому что именно... другой человек сделал мне больно. Он там изменил, допустим, там, либо там дети там что-то не так делают, там, либо там свекровь, там, не знаю, там что-то там обидное сказала или что-то сделала. То есть всегда есть тот, кто причинил мне вот эту боль. Поэтому я мучаюсь, я жертва. Вот если бы они так не сделали, мне было бы хорошо. А раз они так делают, от этого мне плохо. Это же, и самое главное, когда я жертва, мне же делать-то ничего не надо с собой. То есть надо их исправить.
А вот кто это понимает в семье, он может с человеком разговаривать об этом? Или человек все-таки вообще не способен услышать?
Я думаю, что человек в таком, вот когда человек находится вот в таком состоянии сильных эмоций, он слышать не способен. Он не способен понимать. Слышать-то он слышит. Он не способен понимать. Тем более, что когда вот, как я говорю, что вот эта эмоция негативная, это болячка нашей души, да, это сигнал, что у нас душа больна. И когда другой человек, от которого произошла у меня вот эта боль, и он не пытается еще в эту болячку тыкать пальцем, ну это невыносимо просто. Поэтому все, что идет от этого человека, которого я считаю виновником моей боли, вообще просто мозг отказывается воспринимать любую информацию. Вот самые умные, самые мудрые вещи не входят просто. Отрицается все это вот ни в какую. Поэтому я думаю, что это бесполезно говорить. То есть с таким человеком, как бы, ну, правда, объяснять в данный момент это просто вызывает дополнительное раздражение, дополнительные слезы, дополнительную боль.
Ну а как вот тогда в семье с такими людьми сосуществовать, когда кто-то является жертва, а кто-то должен вот это все терпеть? Как вот вообще выстраиваются отношения между членами семьи в таком случае?
Ну вот поскольку мы все-таки живем в мире материальном, мы привыкли как бы судить вот такими материальными мерками. То есть вот есть, допустим, тело наше, да, ну мы, допустим, получили какую-то травму, рану какую-то, то другой человек, у которого нет этой травмы, тем более это какой-то врач, например, да, он может взять и нам оказать какую-то помощь, не знаю, промыть там рану, наложить там гипс, там, ну и так далее, да, то есть помочь другому человеку стать здоровым. Вот мы с этими мерками со своими подходим и к душе. То есть если я считаю, что моя душа вот вполне себе здорова, я могу пойти и причинить такую пользу душе другого человека, душа которого больна. Вот мы поэтому постоянно пытаемся другого человека исправить.
А если это, допустим, мать и сын, отец и дочь?
Неважно, это неважно абсолютно.
Вот детско-родительские
отношения. Более того, детско-родительские отношения, близкие, супружеские отношения, это как раз вот эта боль, она наиболее больная. Это самые болезненные отношения, когда происходят вот такие конфликты вот между близкими людьми. То есть что можно в этой ситуации делать? То есть душа – это такая субстанция, в которую невозможно взять ее и вылечить другому человеку без участие вот самого человека, без его желания, невозможно. Вот у нас в Евангелии везде ведь сказано, да, что Господь, Он ждет нас. Он насильно никого к себе не заставляет, да, прийти и не делает счастливым, насильно никого. Он просто ждет, когда люди к Нему придут, сами сделают добровольно этот выбор. И душа, может, к сожалению, не знаю, к счастью, он просто так устроен мир, что можно что-то сделать с душой только самому человеку. Вот если сам человек готов что-то делать со своей душой, осознавать свои какие-то там грехи, страдания, страсти, осознавать, что негативные эмоции – это моя проблема какая-то, да, и я должен с ней как-то справляться, а не исправлять другого человека, вот тогда можно что-то сделать. Но если человек живет вот в этих чувствах, что я жертва, а все кругом вокруг меня плохие, они делают мне больно, и я поэтому обижаюсь и жалею себя – боюсь, что такому человеку не помочь ничем. Он будет жить именно в этом состоянии.
Ну вот батюшка говорил, с которым сегодня мы записывали передачу, что такая ситуация, мы должны помнить, что будет не всегда, что она все равно меняется, она будет меняться. И я задала вопрос, что она может меняться в худшую сторону, он говорит, может и в худшую. Может через какое-то время и в лучшую, то есть вот и привел пример блаженного Августина и его мать, когда она не дождалась, что ее сын станет вот великим подвижником, а она умерла, когда он был язычником. То есть, говорит, первое, что остается, это в первую очередь это молитва за этого человека. И как раз вот мы вспоминали заповедь любви, ну, потому что мы спасаемся только любовью. Вот. И делать максимально то, что не раздражать этого человека, все-таки не выводить его вот на такие вспышки эмоций, когда у него больная душа, и все-таки как-то подстраиваться к нему, делать вот эту вот ситуацию, ну, и Господь все равно будет. То есть через какое-то время он все равно, этот человек так или иначе, через какие-то свои обстоятельства жизни, через какие-то скорби, он начнет понимать что-то и в себе, и в других, но для этого нужно время, любовь и молитва.
Однозначно, полностью с вами согласна. Когда, допустим, конфликт в семейной паре в какой-то, да, например, муж и жена, и если хотя бы один из супругов начинает, вот, переключает мозги с другого человека, да, как виновника его боли на самого себя, и начинает в себе работать вот с этими, со своими страстями, да, следить за ними, пытаться от них избавиться, конечно, только путем молитвы, потому что это не наша битва, по сути дела, это битва Бога с дьяволом. Мы здесь бессильны. Мы только можем отследить, мы можем только выбрать путь, направление к Богу, скажем, и просить Бога справиться, очистить нашу душу. Вот наша задача, да, в чем заключается наша молитва. У нас нет силы, чтобы самим бороться там, с нашей гордыней, например, там, с нашими грехами. Мы можем просить Бога, чтобы нас Он избавил от этого. Ну и контролировать, конечно, этот процесс, чтобы вот постоянно контроль со своей душой должен быть, что у меня там происходит, чтобы не развивать вот это вот в себе. И вот только тогда вот этот процесс может произойти, о котором вы говорили. То есть, как пример, например, да, как это в жизни бывает. Ну, например, допустим, супруга подходит к мужу, у которых отношения достаточно уже такие напряженные, да,
и пытается... И любви уже никакой нет.
Ну, им кажется, что любви уже нет, да. Она подходит, например, с желанием там что-то ему там хорошее сделать, например, да, обнять его, например, там показать ему, что она его любит. И в этот момент, например, а мы не знаем, что у него в душе происходит в этот момент, а у него там какая-то своя работа происходит. Например, она вот с этим порывом там обнять его, там поцеловать, а он говорит: «Не трогай меня». Вот у нее два выхода, два пути на самом деле, да, если у нее душа чистая уже достаточно, и она с любовью вот подошла это сделать, у нее там нет обид, нет там чего-то, да, она может сказать: «Хорошо, я вижу, что тебе пока не до меня, я, да, я займусь там какими-то, можно ничего не говорить, отойти, но она спокойно все. Отойдет, да, потому спокойно. Что у нее в душе мир и покой, и любовь». Другая ситуация, когда все мы люди, когда у нас у всех в душе, да, тоже там много чего понамешано. И та же самая ситуация, когда он говорит: «Не трогай меня», она в ответ, то есть он ей попадает этими словами в какую-то ее больную точку в душе, да. У нее эмоция вспыхивает, и она в ответ, например, говорит: «Конечно, вот меня-то ты не хочешь там, чтоб я... Конечно, у тебя же есть кого обнимать». То есть тем самым она уже там копье ему в его больную точку посылает, да, и у нее тоже вспыхивает, и он там в ответ там, ну, представляете, что случается в таких случаях, такая
все
перепалка.
В этих ситуациях были.
Конечно, конечно. То есть от чего зависит тот или другой вариант? От того, что в душе у человека находится. Если в душе мир и покой, я, любя, уважая, ценя другого человека, точно так же, как я люблю, ценю и уважаю себя, я спокойно отхожу, жду, когда у него там, ну, когда он созреет, когда он сам, например, захочет подойти, там что-то сказать и так далее. Я при этом не расстраиваюсь, не обижаюсь никак, просто я иду заниматься своими делами. Либо, если душа больна, соответственно, у меня это тоже случается, травма такая же в душе, боль, и я начинаю реагировать уже совсем другим образом. Вот и все. Поэтому душу свою нужно лечить каждому самому.
Ну вот тогда, Елена Леонидовна, как быть человеку, который, например, постоянно испытывает чувство раздражения к самому себе, то есть он является вот этим раздражителем другого человека. Вот как такому человеку себя правильно в семье вести? То есть на него просто все сваливают, все негативные эмоции, то есть вот в нем видит, например, виновника. Ну, это может быть мать или отец в семье, если это вот, я говорю, что детско-родительские отношения. мы же, как вот вы правильно говорите, что мы же все люди, и очень многие по-христиански не могут вот это все терпеть, когда вот люди рассказывают, что и дверями хлопают, и просто тебя могут где-нибудь, вы говорили, и палец тебе прижать так, что-нибудь швырнуть или дверью хлопнуть, или там кинуть что-то, то вот в таких ситуациях очень сложно людям бывает.
Ну, конечно,
терпеть.
Сложно. Но вот смотрите, опять же, если у меня в душе мир, покой и любовь, если я со своими страстями, я их знаю, что у меня там вообще забяка может жить и как она может проявляться, я их контролирую, я стараюсь им не давать воли там, да, при первых проявлениях я стараюсь их как-то вот зажимать там, то и при этом, вот у нас заповедь ведь здесь, возлюби ближнего своего, как самого себя. То есть сначала надо возлюбить все-таки самого себя, а не ближних. Потому что если человек не умеет любить себя, ближних он полюбить не сможет. Вот той любовью, которую имел в виду Христос. Вот. И возлюбив себя, соответственно, мы начинаем любить ближних. Уважая себя, мы уважаем других. То есть если кто-то в моей семье не любит меня, не уважает меня, считает меня виновником других каких-то бед там, или что-то там, ну, чего-то там, да, неприятностей, но это его право. Почему-то он это делает. Но при этом, если я знаю точно, вот я не сделал ничего там дурного, скажем, в отношении этого человека. И те обвинения, например, не обоснованы. У меня есть выбор. Если у меня в душе мир и покой, я, например, говорю, да, а почему ты злишься? А почему так считаешь? Попробуй объяснить. Но я говорю это спокойно. Я говорю не из обид. Вот в чем, опять же, ключевой момент. То есть, если у самого человека нет в душе мира и покоя, соответственно, обвинения кого-то близких, они падают вот в эту вот почву, опять же, в больную, да, и оттуда идет болезненная реакция, обида, например, да. Да как так? Я тут стараюсь всю жизнь, я там столько на тебя положила, а ты тут вот так себя ведешь. Вот в чем проблема. То есть, опять же, все идет от того, если я православный христианин, если я, даже пусть я не православный христианин, пусть я вообще не верующий человек, но мир и покой – это вот те, наверное, качества, которые хотели бы все люди иметь в своей душе. И если я слежу за этим, чтобы у меня в душе были мир и покой, все остальное я стараюсь понять, откуда оно у меня берется, да, и что-то с этим надо делать. То есть это не норма.
Ну вот этот мир и покой, он же достигается как раз вот такой вот большой, серьезной работы со своей душой.
Конечно, конечно. Это надо вот понять, разобраться, да, откуда что идет. Методы у всех разные, методов много на самом деле. Скажем, для каких-то таких вот подвижников, там, христиан, да, они ведь не знали ни психологии, например, да, они знали Христа, они знали молитву. То есть им не надо разбираться, откуда у них все это идет, там отношения мамы с папой. Они знали молитву, они знали свод законов. То есть они знали Евангелие, то есть те законы, которые принес Христос, и они знали, что эти законы надо соблюдать, как любые другие законы. Это закон жизни. И вот эти законы надо соблюдать, потому что если законы не соблюдать, то будут страдания. Все. И они четко следили. Да, я начинаю страдать что-то, я закон где-то нарушил какой-то. А какой закон нарушил? И начинает выяснять. Типа идет каяться в этом и как-то душу свою очищает тем самым. Это православные, например, да. Есть люди, которые, ну, не имеют отношения там, к вере никакого совершенно. Они идут к психологам. Тогда психологи, у них свои методы для того, чтобы тоже прийти к миру и покою. Они пытаются уже своими методами, которых очень много, направлений очень много, которые уже пытаются человеку помочь разобраться, откуда у него это в душе завелось, вот это вот, да, ну и начинает копать, как правило, из детства все это идет. И тоже своими методами пытаются вот как-то человеку помочь прийти к этому миру и покою. Просто, на мой взгляд, вот православие – это наиболее прямой путь, наиболее быстрый путь, нежели вот без христианства.
Вот вы очень интересно сказали, что когда человек находится вот в таком конфликте с самим собой, и когда его все раздражает в других людях, что выясняется, что причина заключается в том, что на самом-то деле, как бы он ни выглядел, может быть, он там вообще такой респектабельный человек, он там такой сильный, мужественный, а на самом деле выясняется, что человек себя просто не любит. И вы знаете, я даже слышала такое высказывание одного мужчины, Он сказал, что если я не буду зарабатывать деньги для своей семьи, то меня не будут любить. Вы представляете? Да. Вот вы можете, вот как можно вот такому размышлению вот человека, как вообще такому человеку, как можно помочь? Вот можно в нашей передаче, например, какие-то советы таким людям дать? Еще я вот вспомнила, я не помню, какой это старый фильм, когда какой-то грузинский или армянский, я не знаю, когда там мужчина и женщина танцуют, мужчина танцует перед женщиной, она его спрашивает, деньги есть? Она, есть, а он отвечает, да, есть. Да, замечательно.
Хамо просто там что-то вот такое.
Да. Потому что если у тебя деньги есть, девушка говорит, тогда ты мне нужен. А если денег нет, как бы он есть. Вот совершенно вот как бы показательная такая ситуация, угу. Когда мужчина, еще раз повторю, что он считает, что если он зарабатывает, тогда его будут любить.
Да, к сожалению, это очень развито и в наше время, наверное, и в прежние времена это тоже было развито. Откуда это идет? Это, как правило, идет опять же, из детства, из семьи, когда были какие-то очень сложные отношения с родителями, с мамой, с папой, то есть ребенка недолюбили, и ребенок считает, что его не любили. И вот эти вот травмы, которые он пережил в детстве, они таким образом на нем, ну, вот ломка такая произошла в психике какая-то, да, и вот из-за этого ребенок не может любить. То есть таких людей, я говорю, что, ну, называют их в психологии там нарциссами, невротическими нарциссами. То есть это люди, которые не способны полюбить. То есть это те люди, у которых огромная потребность в любви, огромная потребность. Они очень хотят, чтобы их любили, и они очень хотят любить сами. Но не получается, сломано. Стержень вот этот вот сломан, который позволяет это делать. И тогда приходит вот этот эквивалент этой любви, это деньги. То есть там, где нет любви, там есть деньги. То есть им кажется, что вот когда у них будет много денег, много, очень много денег, вот тогда у них будет эта любовь. То есть фактически вот, ну, происходит вот такая штука.
Это такой же примитивный очень взгляд.
Это не примитивный взгляд, женщина, это как бы так... это факт. Угу. Это факт. Просто-напросто вот так оно вот получилось, да, у этих людей. Не переубедить их не получается, потому что мы, когда переубеждаем, например, объясняем что-то им, мы же апеллируем к нашему мыслительному процессу, да, к нашему интеллекту, а это идет из чувств. Чувство – это другое. То есть потребность любви – это чувство. Это в душе, где-то в глубине вот находится вот такая вот вещь, да, вот хочется этой любви, она необходима. И это где-то вообще в подсознании там все находится, человек этого не осознает, вот такой как гон некий, да, вот хочется еще любви, и не получая. Вот вроде,
ну,
с одним, с другим встретим.
Всем нам хочется любви.
Ну, видите,
все
как...
мы, все нуждаемся в любви.
Все мы нуждаемся в любви. Ну, не все, конечно, нуждаются, конечно, поэтому у всех по-разному это проявляется.
Как то ты есть, сказала, если... любви никогда не бывает много.
Смотрите, если человек знает, что такое любовь, если человек вырос в семье, где папа с мамой любили друг друга, где ребенка любили, где ребенок знает и уверен, что его любят, когда ребенок знает, что его любят, да, когда ему прощают какие-то шалости, когда он, никто не говорит о том, что он несовершенный, например, что он что-то делает плохо, его просто принимают так, какой он есть.
Да, о принятии идет
да.
речь.
Вот такие люди, они вырастают, у них нет такой потребности, нет такого гона. Они просто ищут любовь, то есть ищут ту среду, в которой они выросли. Ну вот он стал большим, он от папы с мамой ушел в личную жизнь, и он начинает искать просто тот воздух, в котором он жил, по сути дела, ту энергию, в которой он жил. И он находит человека себе, с которым ему хорошо. Если ему нехорошо с этим человеком, бывает, такие люди попадают в дурные компании, но они оттуда уходят, потому что они знают, они чувствуют, это не их. Они уходят в другое. И они, в конце концов, находят. Это не гон, вот, про который я говорю, да, который вот подсознательно просто гонит. А это просто вот такие поиски жизни. Это жизненный путь вот такой. Спокойный достаточно, уверенный, как бы, ну, вот такой путь. Вот. Я говорю немножко о другом. Когда вот эта потребность, когда не любили. И ребенок вырастает с тем, что меня не любят.
А вы знаете, вот я здесь могу не согласиться, потому что вот когда, например, мамы идут, допустим, на какую-то тоже консультацию, какие-то проблемы у них бывают в семье, а на самом деле они говорят, что мы очень любили своих детей.
Конечно.
То есть вот то есть любили так, как умели любить. Как вот складывается Ну, понятно, что, может быть, в молодости мы все как бы достаточно несовершенны, просто у кого-то это чувство любви очень развито, они умеют со своими детьми общаться, а другие не умеют.
Конечно.
Просто смотрите, не умеют. Откуда даже время проводить не умеют с детьми.
Да.
Но родителям-то кажется, что, ну, что даже невозможно представить такую мысль себе, что я своего ребенка маленького не любил. То есть я любил, как умел. Как умел.
Вот. Теперь давайте разберемся, что же такое любовь и как его, как умел, как это может передаться или не передаться другому человеку. Любовь – это такое качество, которое, если у человека его нет внутри него, его никак не передашь. То есть если у этой мамы отношения с ее мамой ужасные, есть там куча обид разных, да, жалости к себе, там, вины, ну, много чего там намешано, да, но не любовь, то у такой мамы, которая вот выросла вот со своей мамой в таких отношениях, у нее нет чувства любви. То есть такая мама, она себя не любит. Вот спросите у нее, да, любишь ли ты себя? Она скажет, нет, я себя не люблю. А вообще многие говорят, что я себя ненавижу. И вот когда внутри у такой мамы, у нее все это вот гипертрофировано, так вот все перемешано, да, и понятие любовь, она тоже, она понимает, что ребенка надо любить, как бы она хочет любить, она хочет дать эту любовь, но она не может ее дать, потому что она сама не знает, что это такое. И не зная, что
да
это
вообще
такое.
Вообще нет понимания любви порой.
Вот, я поэтому мы и говорю, да, что она старается там в разные секции записывать, туда вводит, сюда вводит, старается воспитывать. То есть она очень ответственно относится к этому процессу, так как она его понимает. Но это к любви только не имеет отношения. Потому что любовь, она может быть другая, да, вот какая-то мама, например, она не водит ни на какие секции, ну, никуда не водит. Она просто любит своего ребенка, и ребенок может там, не знаю, ударил коленку, прибежал мамке в подол, уткнулся, поплакал, мамка по головке погладил, вот любовь все. Но он знает, что он всегда сюда прибежит, его всегда пожалеют.
Вот здесь очень уместно привести рассказ Платонова, по-моему, Андрея Платонова, по-моему, называется «Полотняная рубаха», но это совершенно потрясающий рассказ, когда мальчик воспитывался мамой, отец у них погиб на войне, и они жили как бы в съемной комнате где-то в деревне, это было, вот, по-моему, там после революции сразу. И единственное, что у этого ребенка оставалось, это его мама, с которой он просто ночью спал, вот этот маленький мальчик. Она говорит, у меня, говорит, не было ни одной игрушки вот в этой вот в комнате. Мать, говорит, работала, уходила рано утром и приходила поздно вечером. И я, говорит, сидел в комнате, ну, где-то, может быть, он там и гулял, ну, то есть у этого маленького мальчика, которому было до 5 лет, у него не было ничего, абсолютно ничего. Мать там где-то что-то она где-то стирала, где-то, может, у кого-то готовила. То есть она была постоянно вот такой нападенной работе, то, что тебе предложат. И она приходила вот еле живая поздно вечером, к этому маленькому мальчику он забирался просто к ней, вот к этой, прижимался ее к полотняной рубахе, которую он потом вот носил вот сколько только мог, много-много лет у себя он вот эту рубаху за пазухой материнскую носил. Вот это вот любовь. Ну, и она ему говорила, ты, говорит, только подольше не умирай, сынок, живи, говорит, всегда. Понимаете?
Конечно.
Вот она вот такая вот совершенно потрясающая. Меня в свое время этот рассказ очень потряс.
Да, поэтому любовь, она не имеет никакого на самом деле отношения ни к деньгам, ни к секциям, в которые там мы пытаемся куда-то там детей пристраивать и водить. Да? Это другая совершенно субстанция, совершенно другая. Поэтому если она есть у человека, он ее дает. Если ее нет, дать ему нечего. И ответственность, с которой многие мамы подходят к воспитанию собственных детей, это не любовь. Поэтому дети, которые вырастают вот такие, да, которые там везде ходили, их везде водили и чему только не научили, а они потом говорят, ты меня не любила. И вот тут-то у мамы случается уже вот такая большущая обида на свое чадо, которое говорит, что я вообще всю жизнь тебе отдала, я ради тебя, по сути дела, все делала, а ты сейчас говоришь, что я тебя никогда не любила. И вот начинаются вот такие вот обиды, да, это просто очень больно такое пережить.
А мы можем с вами в нашей следующей программе поговорить именно об этом?
Можем.
Да? Лена Леонидовна, мы тогда сегодня с вами заканчиваем наш эфир и продолжим как раз вот эту очень интересную тему. О работе над своей душой, познай самого себя, как нам говорят святые отцы, и да будет с тебя. Но это очень сложный и очень болезненный процесс. Это так называемая духовная жизнь, которой призван каждый человек. До встречи.
До свидания.
Дорогие наши слушатели, психолог, медиатор службы «Ладья» Елена Леонидовна Герасимова сегодня приняла участие в нашей программе «Гость в студии». Продолжение следует.